Ты, пожалуй, один из немногих, кстати говоря. Ну, во-первых, ты всего второй из всех моих гостей, который, во-первых, здесь был до этого. А всем остальным я как-то, честно говоря, даже не ожидал, что я открою им еще и эту локацию, которая вот так вот повелась на мое предложение предоставить место для студии. Но ты один из немногих, который был еще и вот здесь. Поэтому как бы
в терминале,
вот, да, продолжение всего. И я не буду углубляться в ходе беседы, так сказать, совсем в далекое прошлое, так сказать, болградское детство и так далее. Тем более у тебя там недавно было, по-моему, несколько буквально таких съемок, да, фактически. Ну, я видел, по крайней мере, одну, которую делал Дима...
Овчаренко.
Да, Овчаренко.
Да, было.
Вот. Поэтому давай чуть-чуть ближе сюда. Ты, вообще говоря... так сказать, основатель Верта Медиа был, да, там потом она переименовалась и так далее, и у тебя, кроме этого, ты участвовал в инвестиционном фонде, ну, в Анабис.
В Анабис, да, был.
Вот, ты занимался, ты был депутатом облсовета.
Тоже.
Вот, да, там занимался самопомощью, ты потом пошел в горсовет.
Угу.
Вот. И вроде бы как вот в этом месте ты вдруг сорвался и уехал заниматься Колумбией. Ну, уехал учиться в Колумбии.
На самом деле, в тот момент.
Слушай, подвинься ближе все-таки, да. Его двигай к себе, да.
Я в тот момент активно занимался бизнесом, и компания достаточно неплохо росла на американском рынке. И я поехал туда в первую очередь развивать бизнес. Но потом.
Да, но ты поехал учиться на Master of Public Administration, это, не Business Administration.
Да, но это было чуть позже. То есть я решение о том, что я пойду учиться, я принял чуть позже. То есть это не было так, я сидел в Одессе, вот, не знал делать, что делать с мандатом депутата горсовета, и вот думаю, да, пойду, подам заявку, да, и меня приняли, и я поехал учиться. Нет, конечно. Я тогда достаточно много путешествовал и какое-то время проводил в Штатах, ну, конечно, приезжал, возвращался. И в какой-то момент я понял, что я уже не так могу, наверное, эффективно быть депутатом горсовета, и мне больше интересно заниматься развитием бизнеса. Я стал проводить, это было в начале 2017 года, я стал проводить больше времени уже в США, там примерно там, типа, месяц там пару недель в Украине. И... А потом еще даже частота еще изменилась больше в сторону США. И летом... и вот весной 2017 года я думал, я хотел уже пойти учиться, достаточно давно у меня были эти мысли, но у меня уже было MBA. Просто поэтому...
MBA у тебя был, то есть, да?
Да.
Master of Public, Business Administration.
Да, я его получил в 2009 году. Это была комбинированная программа института, это в Украине, институт международного бизнеса и... университета Нью-Брансвик. То есть в итоге я получил диплом университета Нью-Брансвик. В Канаде это мы прошли там полный курс MBA. Он назывался там, если быть точным, International MBA. Вот очень много внимания уделялось как раз построению бизнеса и управлению бизнеса, который глобален. Это в 2009 году я закончил. Я, кстати, так интересно, я в 2007 поступил, в 2009 закончил, а в Колумбии поступил в 2017 и в 2019 закончил. Это все равно 10 лет.
До 2027 года есть решение. Есть еще что решиться.
Может быть. И я еще с весны начал искать, подбирать какие-то программы, советоваться. Я даже там, на самом деле, я думал и про юридическую практику, юридическое образование. Но потом как-то я...
А тебе стало что, скучно заниматься IT?
Да нет, просто я увидел, что у меня есть для этого время и возможность. Вот как-то так. То есть, условно, у тебя есть работа, ты знаешь там, что делать, и ты понимаешь, что у тебя есть там определенный ресурс свободного времени. Угу. Естественно, я не искал программы, которые бы влекли за собой полноценную там, занятость, как у студента, наверное, 17-18 лет.
Uh-huh.
То есть, когда они там приходят, и они там до вечера, и вот они живут там на кампусе или где-то там, даже ты себе живешь самостоятельно, ты все равно с утра должен быть на учебе, и это длится там, да, не знаю, до после обеда. Нет, это я искал вечернюю программу, я ее нашел. Мне понравилась программа Колумбийского университета, она охватывало, ну, это, по сути, это дипломатический факультет, если переводить на русский язык. Назывался оно там School of International Public Affairs. Ну, это дипломатический факультет. И там есть несколько специализаций. Некоторые сугубо дипломатические. Там они готовят дипломатов. Очень много людей с этого факультета работает в ООН и в других больших международных организациях, каких-то мировых и локальных по всей планете. Но я решил, что мне ближе вот трек Public Administration. И мне понравилось, там было очень здорово. И я еще взялся его с финансовым уклоном, то есть, ну, так ближе было достаточно, там, ближе к... Потому что там было такие, там ведь треки были такие, там, sustainability, ну, допустим, там было policy making. Что такое треки, ну, чтобы пояснить, это, наверное, как... У них там достаточно узко можно наметить специализацию, немножко не так, как у нас работает. Есть факультет, факультет называется school, ну, школа. Внутри факультета ты можешь выбрать специальность, вот это вот, либо вот этот master's degree, как на какую тему будет. А внутри специальности есть несколько так называемых треков, это подспециальности. Uh-huh. То есть это твоя специализация. Ты внутри специализации уже можешь там достаточно, там много их на самом деле можешь выбирать.
То есть получается, что каждый выпускник со званием MPA, он в чем-то уникален по набору
треков? Он индивидуален, да. Он, причем вплоть до того, что там из 50 или больше, там около 60 человек когорты, там найти, наверное, двух студентов, которые прошли одинаковый курс, ну, сложновато. То есть есть треки, по трекам, да, но они там, условно, если вот у нас было... три трека внутри только моей специальности, а там еще куча других было, и понятно, их там десятки, да, но даже внутри трека мы не все брали одинаковые предметы, и поэтому экспертиза может достаточно
там, ну, да, специализирована, да, 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 но да, она да, все равно да, более-менее там, да,
одинаковая. Там есть так называемые, там называемые есть core classes, предметы называются классы, да, classes. И надо их взять. Они называются core, ну, ядерные. Uh-huh. И они составляют примерно там процентов 40 курса, если не больше. Ну, там, давайте говорить, половина где-то курса. И ты проходишь, это то, что учат все. Там типа микроэкономика, мат-анализ, там, там policy making. Ну, есть определенные вещи, которые они считают, что должен знать. А потом уже ты там...
Начинаешь специализироваться. Да. Но при этом ты, выбирая вообще само направление, что это должен быть MPA, ну, Public Administration, ты, в общем, уже, наверное, думал, что резко сменишь профиль деятельности. Нет. И уйдешь в публичную деятельность.
Нет, таких планов не было, и да, на самом деле предпосылок к этому не было. Я просто готовился для себя, там, наверное, там, понимание, готовил для себя понимание того, как устроены международные финансы, как устроена система управления государством на уровне, там, не знаю, Америки или там какой-то европейской страны.
То есть ты как-то планировал, что это тебе в бизнесе поможет? Или...
Просто так, на самом деле. Ну, в бизнесе частично там, конечно, ну, там были предметы, которые в целом, они связаны. Там был, допустим, операционный менеджмент, который тоже был, кстати, опциональным предметом, он не был. Ага. Но вот, допустим, мат-анализ, статистика, да, она очень здорово помогла там в ряде нюансов по работе, потому что там у нас она вот, очень классный, крутой предмет, на самом деле. У нас преподаватель был руководитель там какой-то аналитический департамент или что-то, Нью-Йорк Таймс. Они там сумасшедшие вещи творят, конечно, с помощью там статистики, данных, как они это все анализирует, и он очень интересно рассказывал, скажем так, как применяется.
У меня мат-статистика так сказать, на втором курсе была в институте, да, причем она спецкурсом потом дальше продолжала читаться.
Ну вот мы там, допустим, на экзамене линейную регрессию руками считали. Например, так, чтобы...
А нормальное распределение...
Ну, нормально. Нормальное распределение, оно шло, оно же идет через весь курс статистики, да, то есть, по сути, самом деле, если мы сейчас уйдем в эту сторону, то надо понимать, что все выборки должны привестись к нормальному распределению. Да?
Идее,
задача
да.
статистов из этого всего сделать нормальное распределение.
Да, но у меня просто это совершенно специальная часть, потому что интервалы между прибытиями поездов, именами прибытия поездов на советские железнодорожные станции тоже подчиняются нормальному распределению.
Разве не про Пуассона?
Нет. Okay. Совершенно нормально, а у меня, в общем, организация движения на железнодорожном транспорте. Специальность. С теорией массового обслуживания в том числе. Поэтому тут как-то...
Ну, мне понравилось. Там
приходилось эти, учить, да.
Интервалы уверенности. Я не знаю, как это даже на русском, потому что мы на английском все учили. Это confidence intervals, да, вот эти... Собственно, как ты можешь сделать вывод, то есть он придет или не придет, этот поезд, с какой вероятностью?
Слушай,
да.
я уже сам забыл, на самом деле, я забыл даже русскоязычные термины немножко, а перевести их на английский, нет, точно не смогу.
Ну, это очень
только круто, если короче, вот сравнить две статьи в Википедии, да. то вот я пойму,
короче, это, о чем это был речь. Очень крутой предмет с кучей аппликаций того, угу. как на самом деле, вот там, допустим, было... одна из вещей, которые мы проходили, это как есть методы статистического анализа качественных величин. Не количественных, а качественных. Ну, условно...
Я чувствую твое мучение перевода с английского языка, кажется.
Например, то есть это задача, которую решают в бизнесе, и мы ее решаем непрофессионально и очень часто ошибочно. Например, ты выходишь с продуктами, у тебя есть три цвета коробки. Это самый простейший пример. Зеленый, синий, красный. И ты запускаешь их в...
Ну, ты запускаешь обычно простой АБ-тест, да?
Да, да, ты запускаешь простой АБ-тест. И выводы делаются на основании АБ-теста, что в корне неверно. Потому что нужно анализировать популяцию, внутри надо выборку, и надо сравнивать выборки и популяции одновременно, применяя к этому вот эти интервалы уверенности. То есть ты высекаешь, и там...
Доверительные
интервалы. Вот, доверительные интервалы, да. Доверительные интервалы. И ты с помощью этого анализа, получается, ты можешь определить, какая условно упаковка или цвет веб-сайта. Вот если ты веб-сайт выдаешь, ну все, там, допустим, мы в IT, да, потому что давайте с коробками, там, может, в сторону, например, но есть три версии.
Кнопки купить.
Да, кнопки купить. Вот есть кнопка красная, есть кнопка синяя, кнопка желтая. И вот ты включаешь трафик, и пошло. И вот как вот выбрать ту, которую надо? И вот я хочу сказать, что интуитивно иногда казалось, что вот это, но на самом деле статистический анализ показывает, что не это. И вот они в New York Times, допустим, активно используют эти методологии, да, вот эти все вещи для того, чтобы просчитывать поведение пользователей и конверсию, естественно, увеличивают за счет правильного анализа. Но вот эти вещи, допустим, я вынес себе в бизнес.
Но у меня после той профессиональной подготовки, теперь первые сейчас же любят всякие социологические исследования выкладывать, у нас социология была тоже в качестве специального предмета. И вот у меня теперь все вопросы, как только мне говорят, что по результатам опроса, я сразу спрашиваю, а дизайн покажите?
Да, вот это у меня тоже началась эта история, я понял, как это все делается, и я понял, что большинство из тех опросов, которые там нам кладут сегодня там на стол, либо в интернете мы видим, там нужно понимать, как их формировали.
Что именно считали?
Что считали, как считали?
Я помню прекрасно, значит, год назад, ну, ты же помнишь эту всю историю вокруг Летнего театра в Одессе, полтора года назад даже цитировали специальное исследование, которое на самом деле провели омнибусом, то есть просто вот готовые выборки присобачили, так сказать, еще и про этот вопрос, и там был очень интересный. Они сделали простой вывод, значит, про то, что вот людям интересно, хотелось бы видеть там Летний театр вот таким-то и таким-то, а они там не торговый центр на его месте, но они, к сожалению, в упор не хотели видеть еще один результат. Значит, что у них половина, во-первых, опрошенных не знали, где находится Летний театр, и путали его с Зеленым.
Да.
А еще 20% на вопрос, а что, собственно, почему вам так хочется Летний театр, они отвечали, что там проходят лекции, и даже когда им говорили, что речь идет о театре на, так сказать, рядом с Горсадом,
да,
даже в этом случае они отвечали, что ну почему? Потому что там проходят концерты, там проходят, значит, лекции, опять-таки продолжая путать. То есть главный вывод из этого опроса, который я себе сделал, 58% одесситов не знают, где находится Летний театр.
А не то, что они хотели сказать.
Ну
это и есть вот прелесть этой науки, потому что она очень забавно может, конечно, И, например, одна из вещей, которую я узнал, вот, что до сих пор не существует статистического подтверждения, что курение вызывает рак, например. Вот, mm-hmm. То есть не существует...
Не существует правильного дизайна исследования.
Да, никто не мог его провести. Да. Это факт. То есть все, несмотря на сколько там их времени уже говорят, но нету.
Слушай, а немножко еще про все-таки бизнес. Ты все 2 года провел в Колумбии, ну там поезжая, да. Поэтому этим бизнесом, я помню, вы назначали CEO американца, да, кажется?
Да, он достаточно долго проработал, потом на нас начались кризисные явления, мы заменили, мы отказались от американской команды и все перевели в Украину.
Ага.
То есть, ну, конечно, то есть есть...
Вы сделали ребрендинг поэтому.
Да, то есть сделали ребрендинг. Мы, естественно, отказались от там, расходов, связанных с сотрудниками, но сама компания, сама там часть юридическая, там она, естественно, осталась, и угу. просто стали оперировать с Украины.
Угу. Понятно. А это было как-то связано с, там, с какими-то изменениями на платформах или...
Ну, и к нам на этот рынок, на рынок видеорекламы, на платформы начали активно заходить большие гиганты. И мы их называли heavy hitters. И словно там, если заходит Amazon или Adobe, там достаточно тяжело.
Ну да.
С ними там. Потому что там был Google, был Facebook, который тоже начал активно туда лезть. Они выкупили нашего конкурента. Несколько лет до того там долго его интегрировали, с горем пополам как-то они там вроде... Не, они, по-моему, так его даже не интегрировали, но они зашли на рынок видеорекламы, дали людям платформу. Вот, и потом Amazon придумал свою платформу, и Adobe тоже, они купили тоже компанию из этой индустрии и тоже зашли. Ну и как-то... начали двигаться.
И, в общем, вы решили пооптимизироваться чуть-чуть, да.
да? Да, ну, слава богу, мы сделали там правильное решение, потому что спустя несколько лет ну, как-то площадка расчистилась, ну, а мы пошли, продолжили расти.
Mm-hmm. Ну, ты сейчас этим совершенно не занимаешься, и тебе оно не принадлежит? Или ты как-то...
Я владею акциями.
А, ты владеешь акциями. Да. Но это как слепой траст, да? То есть ты...
Ну, не совсем, это не слепой траст, таких требований нету для чиновника, прямо что ты не знаешь, чем ты... Uh-huh. Ты просто не имеешь права напрямую владеть
uh-huh.
и операционно заниматься.
Понятно. То есть ты просто, так сказать, ну, как бы участвуешь капиталом.
Да.
Но ты возвращался уже, в принципе, нацеливаясь в сторону
нет.
политики.
Ну,
нет?
Я когда возвращался, как раз было...
Как раз это был
закончились
год
выборы,
с лишним назад.
Выбрали Владимира Зеленского, и страна готовилась к парламентским выборам. Со мной тогда связались, заинтересовались как кандидатурой на пост одесского губернатора. Я, в принципе, там говорю, тем интересно, давайте попробуем. Uh-huh. Но это ничем не закончилось. Там происходили какие-то выборы, собственно, выбрали там другого человека. Ну, то есть все долго было. Ну, я вернулся и занимался бизнесом, и даже там участвовал в компании «Голос», а потом там совершенно, скажем так, неожиданно вот поступило предложение там рассмотреть позицию.
Нынешнюю да, должность.
Да.
А, как ты думаешь, зачем тебя звали? Ну, то есть, понятно, для чего делать, но это был в том числе символический какой-то шаг? Или нет. смотрели вот на всю совокупность, там, на твое депутатство в прошлом, на твое образование сейчас?
Ну, во-первых, я понятия не имею, как там принимал. Ну, то есть, это не... Это, наверное, когда людей принимают на работу, они не всегда могут...
Ну, не полностью пока.
Да, то есть, есть какой-то отбор, и он У-у-у. Тоже был. Естественно, посмотрели на резюме, не только мое. Потом была просьба сформировать видение развития, и, наверное, в совокупности это там как-то повлияло. Вопрос, наверное, стоит адресовать Михаилу Федорову, да, потому что он там принимал решение. Uh-huh. И я не спрашивал у него, там, почему ты... Просто я даже не знаю, кто был еще в конкурсе, поэтому...
Ага, понятно. Но ты в итоге стал замминистра цифровой трансформации по, ну, из того, что я видел официальное название, по вопросам IT.
Да, по развитию IT-индустрии, да.
Именно индустрии. И да. Твое видение вот это вот и включало в том числе индустрию. Я просто сейчас пытаюсь, так сказать, определить кучу вопросов, за которые, так сказать, вопросы задавать.
Ну да, ну именно за именно вопросов, касающихся развития этой индустрии, да.
То есть это, так сказать, развитие IT, это, ну там, ты
стартап-экосистема.
Стартап-экосистема.
Венчурное инвестирование.
А DIA?
DIA нет. DIA это госуслуги.
То есть это другая часть. Просто конечно, ты да. И это активно рассказываешь в этом.
Ну, смотрите, мы часть команды, и команда делает ряд проектов. И там не только DIA, там есть, допустим, классный проект «Е-малятка». Есть классный, крутой проект DIA Свита, которым сотни тысяч людей пользуются. DIA Бизнес – это платформа для предпринимателей, начинающих так называемый.
Ну, в общем, диджитализация сама по себе не входит в сферу твоих
обязанностей. Вся цифровизация, она, все вопросы цифровизации, есть два других заместителя, которые
ясно. Занимаются. Ну, тогда не буду, так сказать, жаловаться на баги в DIA какие-нибудь. Пожалуйста, я могу, конечно, но зачем? Зачем отнимать у тебя во имя, которое и так, в общем, которое мы можем потратить на обсуждение чего-нибудь другого. Например, ну, тут ту же самую DIA City, да, ну, или вообще DIA. Значит, ну, мы с тобой много, так сказать, пересекались мнениями на эту тему, и там, примерно мое мнение, ты знаешь, что, как по мне, так сказать, устраивать резервацию для IT-бизнесов, ну, в общем, наверное, неправильно. Надо всей стране, так сказать, отрегулировать вопросы, касающиеся нагрузки на фонд оплаты труда и так далее.
Не знаю, но я помню. Ну, я считаю, что на данный момент и, наверное, не данный момент, вообще вся история, чтобы выйти на реформу в рамках всей Украины, это займет просто года. У нас этого времени нету, и поэтому другого варианта я просто не вижу.
А у тебя не срабатывает это вот, что, мол, типа у них там своя тетушка есть, да, а тут вот моя гаэтка, значит, давайте мы, по крайней мере, здесь пробьемся здесь.
Ну, смотрите, условия на самом деле разные, и не все работают в одинаковых условиях. Надо понимать, что то есть, существует несколько факторов, почему, допустим, вот это вот налоговое послабление, оно даст там больше эффекта, нежели там, если просто ситуацию там потихоньку выравнивать. Потому что, во-первых, уровень оплаты другой. Там, в стране средняя зарплата достаточно низкая в сравнении с айтишными зарплатами. И я не знаю, наверное, если сделать срез по зарплатам какого-то там топ-менеджмента в городах-миллионников, то оно, наверное, приблизится к этим зарплатам. Но в целом, если смотреть на Украину как на место вот для заработка, да, то есть там, я не знаю, что, какие зарплаты выше, чем в IT-отрасли, в среднем.
Ну, начиная с начала, условно говоря, да, то есть там, если там с джуниоров и так далее.
Даже с джуниоров. Ну, а так в среднем вообще по индустрии надо понимать, что это больше $2000 средняя зарплата по компании. Это официальные данные. То есть это данные, которые получены там от налоговой с помощью выборок определенных. И мы видим, что она по Беларуси, кстати, даже больше 2300. При этом средняя зарплата по стране, там она меньше $500. И, естественно, когда мы говорим про налоги на зарплату высокие, они ну, достаточно высокие, согласен, 18 плюс 22, но они накладываются в среднем на $500, там, ну 400, да, я сейчас не помню там официальные данные именно по зарплате, по-моему, в районе 400. И те же 18,2, только к 2000, немножко разные суммы, да. Плюс нужно понимать, что те, кто в среднем получают 500 по стране, например, там даже если прибыль, пусть будет 500, как правило, они работают на предприятиях, то есть, как правило, работодатели, которые платят эту зарплату, имеют расходы на зарплату в своей структуре себестоимости там, в районе 80-90%.
То есть, ну, там, основные фонды, там,
Да, там есть
металлургический комбинат с домом и так далее.
Да, закупки там какие-то. Даже если это торговое предприятие, ты же закупаешь, да, у тебя большое количество в себестоимости, это закупка непосредственно там с Китая там, или какого-то сырья в Украине, ты его закупаешь. Да, у тебя зарплата – это 20-30% от всего твоего оборота. Ну, в IT зарплата составляет примерно там, 80%, то есть не 90% себестоимости, то есть оборота, ну, то есть это совершенно другие цифры. И это же расходы, 22% ложатся на компанию. Угу. То есть получается, что в предприятии, там, допустим, торговом или производственном, ЕСВ занимает в структуре налогов, оно там может занимать, не знаю, там, ну хорошо, там 5-7%, ну хорошо, 10%. А ЕСВ в структуре в этом айтишного предприятия, ну там два раза выше. Ну и вот, ну, это так, очень грубо мы сейчас рассуждаем.
Ну, да.
Плюс это уже два фактора я назвал. Да? Разница в зарплате, разница в себестоимости. И еще есть внешний фактор, который, ну, сложно не учитывать. То есть ты, я называю это международный демпинг. Uh-huh. То есть он происходит из-за того, что ты, что какие-то государства, ну так, опять же, мы начали, знаешь, как говорится.
Ну да. Но Польша это делает, там, например.
Это делает Польша, это делает Эстония. Ну давайте смотрите, правде в глаза. Эстония вообще до 26 лет отменила налоги людям, uh-huh. своим гражданам. Как известно, эти специалисты, это в основном люди молодые. Если он в 20 лет...
Много их там.
Да, их там много, да. Ну, средний возраст там по компании, даже там, вот, я сейчас уже не помню, сейчас у меня в компании там в свое время было средний возраст там до 30 лет. Угу. И эти молодые люди, которые там со второго, с третьего курса уже программируют и зарабатывают больше $1000, но им, у него еще 6 лет впереди, если он переезжает в Польшу, не платить налогов вообще. Ну, люди, вы серьезно считаете, что таким образом, если мы сохраняем паритетность, мы делаем хорошо государству? Я так не думаю. Мы просто стимулируем этих людей искать более там дешевое и качественное место для жизни. И если наша политика, как бы, если нам всем нашим там, вот не знаю, старшему поколению, там родителям или какие-то людей это устраивает, ну хорошо, но как их может устраивать, они, может, сами не помнят. Если условно, вот я скажу так, если бы я был украинцем предпенсионного возраста, я бы сказал: ребят, государство, сделайте, конечно же, айтишникам меньше налоги, потому что завтра, я не знаю, мне же мою пенсию кто-то же должен оплачивать, они же посваливают все. Но это надо осознавать. И работа достаточно мобильная, но это же тоже надо понимать.
Ну, работать можно вообще откуда угодно, да, дайте там только на ноутбуке.
Ну,
да?
Ноут, интернет и все, и ты погнал. Поэтому, конечно, я считаю, что нужно в стране делать комплексную реформу налоговую и в целом uh-huh. понижать налоговые ставки. Потому что, опять же, вот я вот учился, и нам объясняли, что существует несколько путей, да, когда ты хочешь страну направить в то или иное русло. Если ты хочешь, чтобы в стране развивалось, скажем так, накапливалось высокие активы, то ты должен понижать налоги на зарплату, угу. должен снижать корпоративные налоги, тогда бизнес развивается, и он накапливает какие-то активы, да, если ты, ну, создает, то есть он создает добавочную стоимость активов, то есть растет, если ты хочешь, чтобы в твоей стране жили там, ну, люди жили достаточно обеспеченно, но при этом, скажем так, у тебя все хорошо, у тебя построен там экономический сектор, там бизнес развит, то ты увеличиваешь налоги на зарплату, то есть mm-hmm. ты в целом поднимаешь налоги на зарплату, и люди таким образом, людям, даже не людям, а компаниям, им перестает быть выгодным там, инвестировать в развитие, и они просто начинают... Но с другой стороны, у тебя появляются люди, которые начинают активно потреблять. Угу. И у государства появляется большой ресурс для, там, для социальных угу. выплат. Да. И таким образом ты корректируешь, соответственно, там, меньше налогов, меньше налоги на зарплату, значит, бизнес быстрее раскачивается. Но при этом, естественно, растет инфляция, при этом нет меньше госрасходы. Хочешь увеличить госрасходы, замедлить бизнес.
Ну, понятно, да.
Там, и пошел. Хочешь, но тогда ты должен, но ж как, тогда делается, оно же должно быть сбалансировано. И это, кстати, очень важный момент, который надо пояснить, потому что не просто ты понижаешь налоги на зарплату или там повышаешь, ты должен, если ты понижаешь налоги на зарплату, ты должен увеличивать налоги на собственность. То есть дома, яхты, там, не знаю,
чтобы увеличить машины. Налогообложение тех, да. кто
накапливает.
Накапливает.
Да. Ага. Соответственно, ты уменьшаешь, но поднимая налоги на собственность, ты мешаешь вот этим людям, которые начинают бизнес раскручивать, закупаться. Они понимают, что им невыгодно сейчас покупать машины, квартиры, там какую-то дорогую, роскошную.
Ты ускоряешь оборот
да,
денег.
Да, и ты начинаешь разгонять. И вот это комплексный подход, которым пользуются американцы. Вот я хочу сказать, например, что они мне это объясняли в ходе обучения. И вот у нас нет этой целостной стратегии. То есть у нас налоговая политика, она работает вот, знаешь, только в одном направлении. Соответственно, что...
Вот в таком направлении, да. на самом деле, да. она работает.
Что делается, когда повышается? Вот сейчас в Америке происходит процесс обратный. Они повышают налоги на зарплату, но они уменьшают налоги на владение. Ага. То есть они делают другой баланс. То есть, опять же, тебе уже не так выгодно заниматься бизнесом, хотя до сих пор это там достаточно выгодно. Но Америка достаточно страна очень с высокими налогами на бизнес и на труд. Но из-за того, что у тебя стоят дешевле предметы роскоши и все остальное, то тогда тебе выгодно накапливать. Поэтому у них, у всех там дома, вот там, они владеют машинами, какие-то яхты покупают, у них очень развита акции, гражданская авиация, это, да, акции. Да. То есть они накапливают. И у них был период, когда было там наоборот, сейчас вот так. Поэтому вот надо понимать, что неплохо снижать, допустим, отдельные индустрии или каким-то, но надо делать какие-то балансировки. То есть условно, вот я скажу, например, допустим, пример, да, связанный с этой индустрией. Я, естественно, за то, чтобы все-таки дать эти послабления, налоговые льготы, базируясь на этих факторах, которых я назвал. Но при этом, наверное, стоило бы, это, наверное, тяжело сделать, но, наверное, в Украине стоит увеличивать налоги на владение. То есть делать отдельные налоги на... Если ты владеешь, там, не знаю, двух или больше машин, если у тебя квартира. У нас тоже в этом направлении двигается история, но...
Но потом же окажется, что машины не мои, а машины компании, у которых я...
Вот там как раз надо наводить порядок в том плане, что нельзя было бы уйти от этого. Потому что действительно существуют лазейки там типа... Ну, опять же...
Не только лазейки. Ты же знаешь, как в какой-то момент в Англии, например, были высокие налоги. Именно высокий подоходный налог. Причем у некоторых он доходил до 90%. И это все закончилось тем, есть такое понятие, да, налоговая иммиграция. Значит, с тех пор, во-первых, многие музыканты, например, Джон Леннон уехал в Нью-Йорк, Дэвид Боуи жил в Швейцарии долгое время. Вот, многие, потом где-то несколько десятков британских музыкантов просто свалили. А с тех пор еще, например, Rolling Stones — это не группа, это компания.
А, ну да.
Вот. Ну, к примеру. Ну, то есть, во-первых, они уехали во Францию жить, а некоторые там в основном живут в Америке. Но, с другой стороны, вот это тогда появились нидерландские компании, которые фактически являлись группами, и наоборот.
Ну, это логично, есть...
Ну, то есть тут тоже вот есть какая-то... Это вот лейбористское правительство, да. там, по-моему, Макмиллана в начале 70-х устроило вот такое, и народ свалил.
Ну, смотри, вот опять же, базируясь на опыте, который там был в Колумбии, они нам, естественно, давали это там с кривой Лафера, да, где ты видишь, собственно, там, как влияет... налоговая ставка на законопослушность и настроение налогоплательщиков. И есть расчеты, формулы, это все считается, на самом деле, какой уровень. Я даже недавно слушал пример там по России, да, они же понизили ставку подоходного налога до 13%, и у них все это, у них стало больше налогов.
Да, но они сейчас там устроили некие налоговые маневры, поэтому айтишники будут у них планировать валить, потому что они начинают платить НДС, например.
Да, но это уже отдельно. Я просто говорю, что как, ага. что я хочу, чтобы было понятно, что уменьшение налоговых ставок не всегда влечет за собой уменьшение налоговой базы. Гораздо важнее сохранять, точнее расширять налоговую базу. То есть у нас что происходит? У нас как бы люди хотят низких налоговых ставок, но в то же время хотят много льгот. Это одновременно не работает. Соответственно, если у тебя есть там 40 миллионов граждан, то если ты вывел 10 миллионов из-под налоговой нагрузки, то ну, надо ожидать, что вот эти 30 будут платить больше. Ну, ставки должны быть больше. Чтобы уменьшить ставку, нужно, чтобы вот те остальные 10 начали платить.
Угу.
То есть, если у тебя 10 начнут платить... Ну,
чтобы было за счет чего выиграть на обороте. Да,
да, да. Соответственно, тогда на каждого нагрузка будет меньше. Ну, это вроде как бы логично звучит, но мы почему-то двигаемся в сторону вот такой. Но я хочу сказать еще отдельно, еще один вопрос, чтобы, может, закончить, вернуться к тому, почему мы хотим сделать сейчас для айтишников особые условия, и, может быть, кто-то смотрит на это как, ну, как в том числе и ты, как не, там, не знаю, не оптимальное решение.
Нет, ну, я вообще считаю, что или как раз айтишникам особые льготы там как бы не очень нужны по сравнению с остальными. Уж слишком действительно легко войти в айти. Вот. И, кроме того, ну, ты же знаешь мое мнение, что вся эта схема, так сказать, с ФОПами, она живет до первого принципиального руководителя госинспекции по труду.
Это тоже одна из причин, почему мы хотели вот выровнять с помощью DACity как раз вот эту ситуацию. Но если говорить, опять же, про почему мы хотим сейчас сделать особые условия, мы хотим показать, что если государство будет... Это своего рода эксперимент. Мы на это смотрим как на эксперимент, и Михаил Федоров, на самом деле, неоднократно об этом говорил, и мы с президентом обсуждали, и он такого же мнения, что если получится здесь... то можно это реплицировать куда-то на другие индустрии, а может быть и на всю Украину.
А здесь это должно может получиться, в том числе потому, что очень, так сказать, мобильная индустрия, да. И быстрее можно добиться успеха.
И в ней, в этой индустрии, почему именно IT? Потому что в IT так сложилось, что большинство операций, они как раз приходят из-за границы, и они все безнальные практически. То есть очень маленькое пространство для какой-то серой экономики.
Ну, на самом деле оно все равно есть, потому очень что маленькое. Было...
Ну, вот смотри, сделать эксперимент такой же на основе аграрно-сельскохозяйственной индустрии.
Ну да, там, где это очень много наличных.
Ну, просто там наличного... Или на уровне строительной индустрии. Строительная индустрия огромная. Но возьми, попробуй строительную индустрию и скажи, ребят, давайте вы там будете платить так и так и так. Очень сложно, там ментально у людей зашит кэш.
Мне как раз рассказывали буквально вчера, что, в общем, купить машину от Сева по-белому, это невозможная история в Киевской области.
А возьми айтишника, мы знаем, что там у нас очень развита сервисная индустрия, аутсорсинговая, да, они все деньги получают за границей, у них там практически нет уже...
Ну, там единственная схема, это посадить здесь небольшую компанию и выдать им, например, карты тамошних банков.
Типа того, Пионер какой-то там, да.
Ну да.
И от этого постепенно уходит, и сам Пионер как бы там, или там подобные сервисы, они тоже не очень приветствуют такие вещи, они понимают, что они делают. Но и поэтому есть надежда, что мы покажем пример, когда понижение налогов не повлечет за собой те вещи, которые пугают нас, там, МВФ и частично там, Министерство финансов, какие-то скептики на уровне того, что типа сейчас вы понизите налог, вы понизите ставки, там ничего не произойдет. Но мы хотим показать, что от этого будет огромный эффект, и налоговых поступлений станет больше.
Ну, собственно говоря, не совсем понизите, потому что многие, ну, 99 или 95% и так живут по схеме с ФОПами.
Да,
я теперь они будут жить не в полусерой зоне.
Смотри, это же понизим относительно чего? Если относительно 18-22, то понизим, да?
Ну да.
Если относительно действительно ситуации, которая сложилась, то, конечно, мы сейчас говорим о том, чтобы сохранить действующий уровень. Все.
Ну и узаконить его, защитив от... принципиальных сотрудников проверяющих органов.
Да, да. Которых, кстати, очень много.
Слушай, но при этом, и это тоже, так сказать, высказывали в качестве критики, все-таки вот такой высокая доля заработной платы, в общем бюджете компании, она все-таки характерна как раз для аутсорсинговых, для сервисных компаний. Потому что все, что у них есть, это зарплаты сотрудников. А у компаний продуктовых есть еще маркетинг. Но это если он здесь весь. Да, то есть получается, что если мы ставим в качестве критерия вот такой высокий объем заработной платы в общем бюджете, мы фактически говорим, ребята, так сказать, вы инкорпорируетесь там, а здесь сажайте чистые R&D и только, да, только зарплаты. Ну, и потом, сейчас, подожди. Да, да. И потом есть еще в качестве критерия это зарплаты именно разработчиков, что выбивает, например, оттуда всех тех, кто здесь сажает, например, отделы телемаркетинга, телепродаж, да. Там большие компании, у которых здесь сидят колл-центры, и, в принципе, ну, это, и, собственно, и в Верта Медиаж тоже, я, насколько помню, продажи, если сидят здесь, то это тоже там какая-то там 30%, да. Наверное, это сейлы, да?
Да, много,
вот,
да.
Ну, да. Ну, то есть вот как-то получается, что вот эти критерии, они разработаны для там ЕПАМа, для Люксофта, но не для Идла там или... Бывшие верты.
Я бы хотел, чтобы ты посмотрел там, ты просто находишься с нами в одном помещении, можно тебя отдельно даже организовать, чтобы посмотрел последнюю версию концепции, она была представлена
В понедельник,
Да, на этой неделе, то есть, да, я уж не помню, по-моему, понедельник, то вторник, и мы немножко переработали критерии, мы сделали, мне кажется, очень грамотную систему, там Денис Олейников помог с Беларуси, да, который по паркам высоких
технологий. Тут очень важно уточнить, что это тот, который из Беларуси, а не тот, который сидит в Хорватии. Если помнишь, это футбол Куковини,
да. Да, все, Денис Олейников, не Олейников, а Олейников с Беларуси, создатель ПВТ 2.0, по сути, там далее. И мы сделали так. Последняя версия концепции по критериям формируется следующим образом. Значит, есть два критерия основных. Это КВЭД, ну, заявленная деятельность,
чем они занимаются. Да.
И зарплату, средняя зарплата. А остальные КВЭДы, у нас еще есть, КВЭДы, остальные критерии, их там еще там 3 или 4, ты можешь выбирать любой из них. То есть как это работает? Ты приходишь в DSCity и хочешь, я хочу быть резидентом. Мы проверяем, есть ли у тебя заявленная деятельность, например, разработка программного обеспечения, разработка собственного продукта, разработка игры. Ну, допустим, возьмем разработка игры. Да? То есть не бизнес, не аутсорсинговый, а продуктовый. Я делаю какую-то мобильную игру. Мы смотрим, хорошо, деятельность совпадает. Зарплата средняя 1200, аналог 1200 евро, допустим, по компании есть, да? А теперь, чтобы попасть, он должен выбрать один из критериев на выбор. У него есть ли у него экспортная выручка, или если нет, окей, он пропускает. Структура зарплат, если плюс 60 или 70%, да, тоже, допустим, ну, у него нет. Да? И у нас еще критерий следующий, это наличие собственного продукта и там IP на него, а тут у него оно есть. Все.
IP, значит, должно быть зарегистрировано где?
Мы сейчас вот этот вопрос обсуждаем, потому что мы на самом деле понимаем, что это не обязательно должна быть Украина, но просто там он должен предоставить там условно какую-то там продажную ведомость. Это может быть даже отчет с Apple. Условно, то есть, если он продает на платформе Apple, да, то там он делает, ну, они же дают выгрузку с отчета, у него же есть как он, Apple Developer Account.
Ну, да.
Он его показывает, говорит, я продажи делаю, вот у меня есть там какой-то там IP, и все, и мы его пропускаем. То есть мы игнорируем критерии зарплат в структуре себестоимости, мы игнорируем экспортную выручку, но мы не можем игнорировать только два критерия, это деятельность и зарплату, все.
А в деятельность какие КВЭДы входят?
Но сейчас речь идет, вот мы вчера, кстати, это именно обсуждали, речь идет вот о разработке программного обеспечения, компьютерные игры. Я не помню, как этот квест называется, IoT, он связан с IoT.
Internet of Things.
Да, ну да, то есть это как, типа, если ты делаешь железо, то типа...
Я не помню,
как там украинскую, там, сейчас там... там программування, якісь там пристроїв, ага, там щось таке. І потім ми ще включили онлайн-образування.
Так.
І, по-моєму, щось ще. Тобто ми в першій версії
допускали. А інтернет-реклама там є?
Нету.
Ну, ти розумієш, що у тебе що та сама Верта Медіа, то вони попадають.
Ну, частично попадають, чому?
Ну, то есть надо сделать какую-то... Ну, то есть, какой-то кусок, опять-таки, да. интернет-рекламу да. оставляем на Западе, а здесь сажаем компанию.
Мы не хотим, нам, мы очень боимся разбалансировать систему вообще. Вот,
понятно, я просто, почему это Верта Медиа, это я так появил в качестве примера, да, я просто помню, почему в свое время, например, компания Яндекс не смогла зайти в ПВТ. Mm. Основной доход приходится от разработки, от продажи интернет-рекламы. При этом, это, извините, там, ну, вообще, да, в Минске сидел...
Интернет-гигант, да.
В Минске сидел чистый R&D, разработка поиска. Там реклама, продажа рекламы появилась, ну, где-то там, я не знаю, давно. Там, давно относительно, ну, где-то там года 4 или 5 назад. От сегодняшнего дня. А в 2011-2010, когда я там выполнял роль официального представителя компании, и когда это было, видимо, еще ПВТ 1.0, это самое начало, да.
Я только хотел сказать, что в ПВТ 2.0
уже добавили. У них было обязательно требование разработка софта. И мы не попадали, потому что, а хотя хотелось бы, конечно, там не но то, они... чтобы даже льготы, но там и доступ, так сказать, к комьюнити, и все такое.
Да, но там было. Денис, вот Денис Олейников, который работал на ПВТ 2.0, вот уже диджитал-маркетинг и крипта, там все у них залетело во вторую версию. Ага. Мы планируем сделать точно так же. Мы хотим сделать первую версию, в которую войдут компании уже там с таким профилем, как вот мы сказали, там аутсорсинговые, некоторые продуктовые, которые там сугубо SaaS делают, R&D-центры. А во вторую, если все пойдет хорошо, я верю, что все пойдет хорошо, то мы очень быстро там дадим, допустим, 2-3 года и изменим законодательство и добавим кучу всего, чтобы они... что можно было расширить.
Смотри, по вот этой все равно системе критериев, потому все равно есть ориентация, в том числе на мир, условно говоря, да. И в эти критерии не попадают многие компании, занимающиеся разработкой сервисов для Украины. Ну вот, буквально перед тобой у меня в гостях был основатель сервиса Doc.ua. Чисто украинский сервис. Ну, правда, они там у них есть планы международной экспансии, понятное дело, но это сейчас чисто украинский сервис. Если там есть какое-то IP, оно в любом случае, там, например, украинское, и большой вопрос, там, как оно зарегистрировано, и при этом у них доход, опять-таки, не разработка, а они получают комиссию от клиник, от аптек, которые подключены к системе.
Ну окей, они разрабатывают программное обеспечение, они чистый SaaS. Они, согласно нашим критериям, прекрасно проходят. Они,
Розетка.
Розетка не пройдет.
У них несколько сотен разработчиков.
Они могут выделить R&D. Это мы не запрещаем.
И, ну, то есть они могут отдельную там Розетка Development выделить.
Да. И... посадить 200 или 100 человек, сколько у них, я понятия не имею. Но они садят их и говорят, мы пилим там Marketplace, допустим, да, для этой всей истории. Ну и вот на это количество людей, которые... Ну мы не можем, извините, у них складов.
Нет, это понятно,
что... Ритейл-точек и все сказать, остальное, но это не IT,
да,
простите.
Понятно.
То есть, на это
понятно, там... ну и если говорить, если брать, так сказать, нашего с тобой общего знакомого Артема Бородатюка со всей группой компаний NetPeak, то там тоже, понятно, у них есть там сервисы, как отдельные, там, либо группа компаний, либо еще что-то. Есть просто там реклама
и ну, там, где продажи. У него, там, да. Где у него агентство, наверное, нет, но там, где у него идет, вот, допустим, тот же Serpstat, ну, наверное, да.
Угу. Ну, то есть, ну, типа, там и экспортная выручка тоже есть.
И там, даже если нет, смотрите, вот Doc, как, вот эта компания, да, Doc.ua, да, она попадает потом без даже экспортной выручки, потому что у нее есть три критерия. У нее есть, допустим, квед, ну, она попадает точно по кведу, они разрабатывают софт, у него есть второй квед, если он сегодня, в принципе, разработчиков среднюю зарплату тянет до 1200 там, евро, то ему нужно просто один критерий, продукт, и все, он у него есть. И он может взять нам, предоставить банковскую выписку о том, что у него продажи есть. И мы же не смотрим, она же не должна быть обязательно американская, она может быть украинская, и все. Он попадает, прекрасно попадает. И неважно, какая у него монетизация, мы же не смотрим на монетизацию. Монетизация может быть подписка.
Ну вот, кстати, в ПВТ была критерий монетизация, источник монетизации сервиса.
Источник монетизации.
И если это продажа рекламы, то ты как бы попадаешь в диджитал-маркетинг.
Ну, естественно, я на Doc.ua я не вижу, что они же получают комиссию за
софт. Но, да. Да, в любом случае, ты, если ты делаешь что-то там, если ты разрабатываешь не софт,
да.
а потом его продаешь, опять-таки, там есть же сервис для интернет-маркетинга, ну, тот же Serpstat. Нет, я, понятно, что, слушай, я сейчас накидываю такие вот это пограничные примеры, которые...
Я понимаю, вот, да, нет, можно, это, да. Я на самом деле благодарен за такие идеи, потому что мы потом возвращаемся с командой, общаемся, и какие-то для нас, до нас доходят какие-то вещи, которые там, может, мы не
видели. Слушай, если вернуться к... Ты вот сказал, что там помогают все это делать, так сказать, специалисты из Беларуси. Я когда был в Беларуси, когда вот более-менее смотрел, меня как раз поразило во всей этой идее ПВТ, ну, эффект, который получился. Потому что у них там на тот момент, правда, это был, по-моему, это была первая версия, но тем не менее. Это у них такая резервация. Вот есть ПВТ, где сидит там Wargaming, там сидят, значит, вот ребята там.
Там Вайбер сидел.
Уже не сидит Пандадок, ну ладно, до этого мы тоже сейчас дойдем. Надо как-то ускоряться. Да ты государственный человек, тебе надо отпускать. Не-не-не-не, положи, пожалуйста, обратно.
Еще есть человек.
Да. Значит, и вот там сидит, соответственно, там довольно большое количество людей. И это все компании, которые так или иначе ориентированы там на Запад. А дальше есть компании, которые, вот, которые, казалось бы, занимаются тем же самым. То есть вот как бы сама Беларусь, кроме вот средних зарплат и звания как бы столицы такой разработки, она ничего с этого не имеет, потому что сервисы для там айдовых белорусов, они, мягко говоря, не испытывают на себе влияния, mm-hmm. знаешь, вот этого, вот этой всей замечательной разработки. И я вот, собственно, почему вот постоянно поднимаю еще и тему того, что вот, а что там, Розетка, а Промья, а там те или иные компании, которые работают на местный рынок, потому что очень не хочется, чтобы, например, Монобанк не попал вот, ну, то есть дело не в том, чтобы он туда попал и получил какие-то льготы. Дело в том, что украинский сервис, который делает полезные там сервисы для украинских, там, штрафы ЮА, например, да, полезный сервис, к счастью, мне там ни разу не пришлось воспользоваться. Ну, езжу в качестве.
Я один раз воспользовался.
Ну, а я как-то, не знаю, даже как-то один раз побаивался, что типа пропустил. Не получилось пока заработать там штраф. Но они же конкурируют за тех же разработчиков. И если мы их поставим в какое-то вот неправильное положение, менее такое, чем те, кто становится резидентами DIA-City, в общем, мы таким образом как бы пагубно на них будем влиять. Мы поставим их в неравные экономические положения.
Но у нас одна из целей как раз была, чтобы вот, украинские компании, они стали резидентами. И,
не стали.
Стали.
А, стали.
Наоборот, конечно, стали. Они сейчас, там, опять же, в силу там, ряда причин, они платят иногда и полную ставку, и не могут платить там другую ставку. И мы хотим все это выровнять. Они должны быть частью экосистемы. И у нас, конечно же, там есть определенная там, куча проблем с этим связана. Там мы сейчас, вот я не могу сказать с уверенностью, что надо продолжать мораторий на НДС. Угу. Потому что, скорее всего, его надо возвращать, и тогда ситуация для украинских компаний может быть даже лучше. Потому что НДС, отсутствие НДСа внутри мешает там, работать с украинскими заказчиками. Ну, ты, если ты заказываешь разработку, ты не можешь НДСные расходы получить. Ну, соответственно, то есть тебе зачем это нужно?
Ну, да.
Тебе лучше купить продукт готовый и у той компании, которая платит лишь НДС, и получить налоговый кредит.
Ну, по идее, да.
Да, ну, это просто один из примеров того, как вот это...
Там тем более, что получается, что те компании, которые разрабатывают и не платят НДС, они же в итоге платят НДС по расходам.
Да,
но не могут получить, так сказать...
Налоговый кредит, да. Но для, допустим, если бы... А при этом вся аутсорсинговая индустрия работает через ФОПов, и им даже это не нужно. Короче, то, для чего это делалось вообще, оно казалось не нужно. Я помню сам, потому что я сорсинговый бизнес начал в 2007 году, и я получал вот эти разрешения, уход от НДС, справки вот эти. Там.
А потом все пересели на ФОП.
Да, и все как-то оно просто вот, и компанию даже мы там просто ее поставили в стендбай и закрыли через... Уже же была попытка несколько лет назад, много лет, это был 11-й, по-моему, год, что делали что-то подобное, Семеноженко там был такой товарищ, и Янукович, Саша, там они как-то вот выпустили закон, очень похожий на то, что мы сейчас делаем. И я помню, получал вот это льготное свидетельство, что я как бы... оно даже как-то работало. Я просто не помню, почему это отменили. Ну, достаточно быстро отменили почему-то.
Слушай, ну, если там мы уже упомянули Беларусь, и понятно, там, я думаю, что за то время, что мне понадобится для того, чтобы все это смонтировать, ситуация вряд ли сильно изменится, и из Беларуси, ну, так или иначе, там, успешно распугали людей, которые туда долго собирали, воспитывали и так далее. Ну, вот компания «Пандадок» взяла и переехала, там, сколько они, на этой неделе была цифра 60 человек с копейками. Киев, Одесса, еще это. А кроме них, потому что я спрашивал, например, у ребят в Харькове, они, в общем, как бы анонсировали поддержку, но, кажется, никто не поехал особо. То есть, как бы не сильно понадобилось.
Но в общей
есть
сложности...
какие-то данные по количеству?
Смотрите, компании, которые к нам обратились, вот именно непосредственно к нам, это около 15 компаний. Угу. Там еще Горки Мобил. Ну, у меня есть список, на самом деле, на телефоне.
Не, ну не будем их пока светить, потому что, может, они еще не все уехали.
Да. Но они есть, они переехали. В общей сложности мы только Министерство цифровой трансформации благодаря... Мы быстро очень отреагировали, создали сайт belarus2ukraine.com, перевели на белорусский, на русский, на английский.
Да я помню, я, собственно, имел в виду, что вот если ты уж в Фейсбуке анонсировал, то можно было это делать не на украинском. Да. Вот. То невозможно было и постить, просто это пришлось писать отдельный текст.
Сделали горячую линию, и реально люди звонили. Вот 46 тысяч людей обратилось уникальных, ну, в смысле зашло на сайт, не обратилось, сошло на сайт. Уникальных посетителей за буквально недели три. То есть как-то оно вот именно пошло хорошо. И звонков было около 500. Где-то человек 200, они очень таргетированные были. То есть человек 200 мы помогли. Только Министерство цифровой трансформации помогло там вот вместе с ДМС, мы там с Министерством иностранных дел, с Министерством экономики, то есть вот мы там координировались, около 200 человек просто заехало в Украину во время запрета, ну и там очень быстро сделали запрет на въезд иностранцев, но потом отредактировали часть Беларуси и начали пропускать людей из Беларуси. И мы, конечно, прям бывало там, были сложные кейсы.
А хасиды не маскировались под айтишников?
Нет, под айтишников нет.
Не догадались?
У нас очень все было четко, там вот был сайт, значит, он был распространен только в комьюнити среди белорусов, и были очень-очень таргетированные звонки, прям, ну, там спрашивали, были представители компании, были физлица. В общей сложности, я думаю, что заехало в районе 500 людей только там за последние там несколько недель, там 2-3 недели. Это, конечно, там может быть и не сильно большое количество, но мы на самом деле все не видим.
Ну, на фоне наших вот 200 или 300 тысяч.
Да, это ни о чем, но компании, ну, я хочу сказать, оно будет улучшаться. Я считаю, что Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов очень сильно рванули вперед за последние там 5 лет, и я могу сказать, что когда-то я ездил там активно в Штаты и просто приезжал сюда, здесь ни сервиса, ни ресторанов, ничего.
Хотя бы,
то сейчас, ну, последние, вот, когда я уже там заканчивал в 2019 году, ну, разница небольшая уже.
Раз ты про это заговорил, а у тебя нет ощущения, что это все немножко мигрирует в сторону Киева?
Ну, вообще в Украине 60% IT — это Киев. Ну, как-то так вот.
Как-то за последние 5 лет у меня сложилось впечатление, что вот там наиболее активная часть, так сказать, комьюнити
мигрирует.
Из Одессы, по крайней мере, мигрирует.
Действительно мигрирует. Мигрирует, но появляется новая кровь. Ну, то есть я вижу, что в Одессе, допустим, как город, который там для меня родным стал, я так наблюдаю, то есть там появляются такие компании, такие люди, которых я про них вообще не знал. Там, ну, то есть, но те, а те, кто, с кем я там шел в ногу когда-то там, да, они как-то зашли даже здесь где-то уже возле, в районе Киева.
Я в прошлом году искал, ну, провел такое, закопался, попытался всех собрать, и, в общем, да, действительно обнаружил компании, по которых никто вообще ничего не знал, да, где они сидят и как. Вот, 40 компаний собрал.
И что я хотел еще, я просто мысли хотел закончить по белорусам. Дело в том, что надо понимать, что белорусы смотрят российские каналы.
Ну, это да.
И им сколько уже, 5 лет вдалбливают, что Украина — это какой-то просто там...
Страшные бандеровцы.
Фашистская какая-то там диктатура. И я думаю, что такие вещи перебиваются только вот, знаешь, там, приди и посмотри сам, да. Угу. Ну вот, хорошо, даже если заехало эти 500 людей, они же общаются между собой, это же открытая комьюнити, но они, я не думаю, что кто-то из них, давайте не так, ну понятно, что может быть разный опыт, там я встречался, у меня была ситуация забавная, меня пригласило норвежское посольство еще в прошлом году, когда я только там начал работать, они говорят, приходите там нашим там бизнесменам, расскажите им, интересно вот, IT в Украине, хотят инвестировать. Ну, я пришел так рассказывать там все, ну, там, отвечаю на их вопросы, уже заканчивается вся эта история, подходит ко мне чувак, норвежец, и говорит, слушай, классная у вас страна, но меня на вокзале ограбили.
Но таких на самом деле было истории, потому что я помню, там Денис Долгополый в свое время сделал да, очень публичным случай, когда вот
да, я помню, знакомых я помню, конечно,
там непонятно попал.
Вот, да? И я просто к чему это сейчас говорю, что, конечно, если там условно из 500 заехавших, какая-то часть может столкнулась с какими-то...
Кто-то ногу сломал, может быть, не дай бог, конечно,
да, кого-то, может,
ходил. Да,
это... Но я хочу сказать, что в целом, когда ты приезжаешь, и ты видишь, что здесь нет никакой фашистской бандеровской хунты, красивой, чистый город, ну, я говорю, там про Киев говорю даже. Харьков вообще для меня просто...
Есть Чернигов, он как раз по дороге с Беларуси. Вот. Идеально, по-моему, да, чистый
просто
город.
И ты при этом видишь, вот, Киев ночью очень красивый. Куча развлечений, куча мест. Даже вот сейчас, где мы находимся, креативный квартал, это вообще на Арсенальной, просто вот, не знаю, приходите, вот даже слушателям скажу, просто посмотрите этот как-то, как будущий стандарт мест каких-то для...
Здесь чувствуется движуха.
Да.
Здесь вот я сколько ходил, обязательно кто-нибудь с фотосессией. Вот, и я не понимаю на самом деле,
вот,
сколько народу здесь хочет
думаю,
делать
что
фотосессии.
Если белорусы это видят, и даже вот Киев Food Market, да, там вот эти рестораны, мы посидим, не знаю, я в Беларуси не был, но я слышал от ребят, что здесь намного круче.
Там чуть меньше жизни, чуть меньше, по крайней мере, так было. Вот сейчас не возьмусь, так сказать, но в общем как-то.
Ну, сейчас
так.
Она, наверное, не изменилась, в сторону там инфраструктура не испортилась, просто, наверное, атмосфера просто стала напряженнее, да.
Наверное. Давай оставим, у нас действительно осталось немного времени, давай оставим в покое теперь вот это как бы весь бизнес. У меня есть еще два вопроса, по сути дела, потому что первый – это безопасность бизнеса. Ты помнишь, что мы там в Одессе в свое время довольно много обсуждали, вот, что это одно из ключевых вещей. И, кстати, одесским компаниям в этом отношении то ли повезло, то ли так оно было задумано, что у нас не было вот этих всех обысков, выносов всего и так далее. Но сейчас, когда читаешь новости про то, что там голос подал закон под названием «Маски-шоу стоп-таи», кажется, что это число может увеличиться бесконечно, а вопрос-то все равно остается. Там есть эти департаменты экономических расследований в разных спецслужбах, есть там непонятное внимание, и, в общем, мало куда девается. Там, собственно, там недавно закрыли очередную компанию, которая, ну, так, наехали, или я не знаю, что с ней сделали, которая занималась разработкой софта для онлайн-казино, что не очень понятно, почему софт-то нельзя разрабатывать.
Ну, я скажу так, что ситуации по Украине с наездом на айтишные компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, не связанного с онлайн-казино, их, вот я их не слышал.
То есть это всегда какая-то пограничная зона?
Да, есть, сейчас думаешь, кошмарят два вида компаний, даже три, наверное, которые мимикрируют под айтишные или которые являются частично действительно айтишными. Это как раз те, которые ты назвал. Это компании, которые разрабатывают софт под казино. Но они, как правило, почему они получают вот такие вот ситуации? Потому что они, как правило, вертикально интегрированы. Что это означает? Они и продают, и разрабатывают, и еще и маркетинг.
И делают как бы вид, что здесь у них,
да,
только,
что у них
разработка.
Разработка. Да. И поэтому правоохранители пользуются тем, что есть законодательные невызначенности, и, соответственно, там приходят к ним. Но я думаю, что это временно, потому что сейчас мы активно, правительство активно занимается тем, что пытается имплементировать закон о азартных играх. Да, и там после этого все станет для них проще.
То есть это можно будет делать?
Конечно, да. Да. И причем совершенно легально, и поэтому я думаю, что стоит чуть потерпеть, и все, здесь все будет хорошо. Второй тип компаний – это те компании, которые занимаются трафиком. Их тоже активно шерстят. Ну вот могу сказать, что те, кто занимается трафиком, опять же, трафику рознь, если ты занимаешься условно там с SMM, Ну, или там Google трафиком, то навряд ли кто-то там придет, арбитражом. А опять же, CPA-сетки какие-то страдают, которые направлены на гэмблинг, на фарму, на
или на финансы. Или с вирусным, так сказать, только с не тем вирусным, да, продвижением.
Ну,
да.
Ну, и или финтек какой. Ну, типа не финтек, а они там всякие бесплатные займы, вот это все. Ага. Потому что там тонкая грань, тоже разные нужны там лицензии, все остальное. Ну, и есть еще у нас типа колл-центры и все остальное. Они иногда тоже получают внимание правоохранителей, потому что они на самом деле в ряде ситуаций занимаются вымогательством денег.
И, но у нас нету колл-центра Сбербанка, да, как в России. Но почти нет.
Смотри, ситуация такая, что колл-центры Сбербанка, которые звонят в Россию и выманивают эти карты, они сидят в Украине.
А, даже так.
И СБУшники приходят и просто там, или какие-то другие там...
Ну что, в России-то принято считать, что это вообще из тюрем звонят.
А где-то, ну где-то из тюрем, где-то, ну то есть, смотри, и кто-то ставит этот бизнес на поток. Ага. Поэтому, к сожалению, в IT есть еще, допустим, такой сегмент, как конторы, компании, которые, ну не компании, это злоумышленники, я бы назвал, которые занимаются взломом и вопросами там кибератак, и они мимикрируют под аутсорсинг. Вот это достаточно такое, не сказал, не распространенное, но явление, оно существует. Их периодически там прикрывают, но и в этих случаях сложно сказать, надо разбираться. Мы там в каких-то нюансах, в каких-то случаях даже там иногда сотрудничаем с соответствующими подразделениями нас, полиции там и другие, то есть они там говорят, вот эта компания, там, даже СССР предупреждали, говорят, смотрите, ну будет вот... Если будут приходить, это вот... Ну,
это вот поэтому.
Поэтому, да. Потому что вот у них вот это, не ведитесь, это не совсем чистая компания, там есть мошенничество. И поэтому я не скажу, что существует эта проблема глобальная. Но, смотрите, в целом мы хотим даже в DSCity, вот у нас есть целый набор, есть даже понимание с правоохранительными органами о том, что нужно менять процедуры. В каком смысле? Все, конечно, существуют злоумышленники. Но в целом IT-индустрия – это добросовестные, порядочные люди, достаточно прозрачным бизнесом. Это большинство. Ну, да. И не должно страдать большинство из-за проделок какого-то...
Тем более какого-то... у них не надо ничего изымать, можно, да, все скопировать.
Поэтому, да, поэтому вот именно. Это, ты, кстати, верно все заметил. Вот, и мы сейчас готовим законопроект. Вот один из... Он будет в пакете DSCity идти. О том, что, по сути, там сейчас уже есть электронный доказ, сейчас вводится в правое поле Украины. Вот недавно был подан законопроект. Он идет отдельно там комитетом по правовой политике, по-моему, да. И он... а мы на его базе меняем чуть-чуть процессуально-криминальный кодекс, да, вот этот криминальный процессуальный кодекс. И мы говорим, что, по сути, мы хотим сказать, что процедура теперь обысков и выемок, она должна быть по-другому. Если очень коротко, ты приходишь, говоришь, дайте мне, пожалуйста, данные. Если тебе их компания дает, то не надо врываться.
Не, ну да, часто, в общем, тоже можно пойти, но мы же видели все эти ролики, где можно ворваться, и не дать открыть дверь, фактически. Это было же, когда с кувалдой лезли.
Ну, это, да, это, кстати, была не айтишная компания, но смысл такой, что если по запросу компания отдает все, что ей просят, то не надо, то есть это будет незаконно ломать им двери в масках.
Ну, ладно, давай тогда, слушай, очень мало времени, а хочется еще спросить тебе как минимум две вещи. Значит, первое, что ж все-таки у тебя же есть еще, кроме, значит, ну, всей этой истории про IT-бизнес, ты в самом начале упомянул стартап-экосистему и венчурную. И это, по идее, две стороны одного процесса, и они все завязаны на, ну, несколько каких-то ключевых проблем. Это вот вся эта прозрачность инвестиций. И это в том числе там, тот факт, что многие из них инкорпорированы, и они будут инкорпорированы за рубежом. И это же касается инвестиционных фондов, которые тоже так или иначе работают с западными. Работая с западными партнерами, должны быть там где-то в Делавэре, да, присутствовать. Какие тут меры, так сказать, предполагаются? Ну, это не факт, что это уже в рамках DSCity, хотя Лешу Витченко видел на презентации DSCity, так что, наверное, и туда тоже.
Туда тоже, потому что мы хотим в DSCity ввести налог на выведенный капитал. а он идеально подходит для фондов и для стартапов. Прям mm-hmm. вот идеально. Причем он убивает, один выстрел, можно убить двух зайцев. Объясню почему, очень просто, ну, в общем, мало времени, но у стартапа какая проблема на начальном этапе? У него есть run rate, то есть он просто тратит деньги, но у него нет выручки. Mm-hmm. Соответственно, если модель налога на прибыль, то есть тебе надо как-то, у тебя все равно какие-то расходы, есть какие-то доходы.
Ну, если, это, если да. модель налога на прибыль, то налоговые не принимают ну, отрицательный
да,
отчет.
Да, это как минимум понять, наша да. реальность. Да. Соответственно, мы хотим уйти от этой истории и сказать, что а теперь вы не имеете права у них требовать какую-то отчетность по доходам и расходам. Вот если они вам заявят вывод дивидендов, угу. вот только тогда вы будете там облагать вот эту часть. Все. Вот будете проверять вот эту часть, которую вот они заявили выводят, к выводе да. дивидендам. Если там видно, что это, ну, вот эта сумма она пришла с каких-то как это, legitimate operations, да, то все хорошо. То есть, соответственно, мы хотим уйти от того, что компания на, там, в первые 3-5 лет жизни вообще будет платить какие-то налоги. Если это стартап, потому что у него не может быть. Они первые 3-5 лет просто инвестиции жрут, деньги, да, просто жрут деньги. Да. Все. И, естественно, упростить таким образом еще и отчетность для них, потому что им, по сути, ничего не надо отчитываться, пока они не вывели дивиденды. Все. Угу. Значит, а теперь очередь фондов. Да? Почему налог на выведенный капитал нужен фондам? Потому что фонды, у фонда ситуация какая? У них огромные приходы для начала, да, люди скинулись, ну, допустим, да. там. А это доход с точки зрения, а расходов пока мало, да? А потом ты покупаешь корпоративные права. А корпоративные права с точки зрения Украины, ну, то есть это не расходы.
И... А, ну да, а более того, это венчур, поэтому он, да. он купил 20 раз права,
а потерял,
и потерял 19.
А у нас нет да. возможности на расходы это отнести. И получается, что никто не будет никогда инкорпорироваться, потому что ну, то есть легальные модели, просто в которой операции будут работать, бизнес, бизнес-логика mm-hmm. будет работать, они не существуют. А с налогом на выведенный капитал все вот так вот решается, потому что теперь больше не нужно отчитываться о mm-hmm. Вот этой мешанине, которая происходит, с куда проинвестировал, сколько прогорело, это твое дело. Налогово это не интересует. Вот в тот момент, когда ты решил вывести заработанное,
забрать
деньги, да? вот ты с этого заплатил, все. Поэтому мы надеемся, что не сразу, но мы надеемся, что мы хотя бы дадим, это мы называем это investment vehicle, то есть, по сути, как это, кузов, машинку, на которой можно ехать. Понятно, что, наверное, не, фонды не побегут, там какая-то Sequoia там, или Андерсен Хоровиц сюда не придут со своими фондами. Uh-huh. Но почему, допустим, там Леша был, почему там Виктория Тегибко с нами, там, да, потому что они здесь инвестируют, они здесь, и мы говорили с ними о том, что они все-таки как-то попробуют воспользоваться этим
ну, инструментарием. У Виктории да. как раз модель, ну, то есть у нее есть какие-то украинские инвестиции, но она же там общеевропейская. Да?
Я понимаю, да. Я просто говорю, да. что возможно, как раз вот наш сетап подойдет для каких-то хоть части каких-то ее, допустим, операций, ее фонда, ну и других фондов. И мы еще хотим чуть позже посмотреть там закон по Институту спильного инвестирования, есть такой закон, он 2012 uh-huh. года не менялся. И возможно, когда у нас появится вот эта вот налоговая модель, мы пересмотрим еще кучу вещей там. Там, допустим, одна из вещей, которая должна нам помочь явно, это то, что сейчас правило, сейчас в Украине существует понятие венчурного фонда, уже вот в этом законе даже оно есть. Какая ситуация? Если ты организовываешь фонд, то у тебя, если у тебя 1000 инвесторов, у тебя такие же требования, если у тебя 20 инвесторов.
Хотя 1000 инвесторов фактически совершенно... публичная компания да, по да, американским да. меркам, да?
Понимаешь, и что происходит? Что, если, а что такое венчурный фонд? Это, как правило, там 3-5, ну, понятно, что до 20 людей собирается. И мы хотим просто разделить эти вещи. Если у тебя условно всего там 20 инвесторов, то у тебя должен быть минимальный пакет документов, простейшая регуляция, и погнал, работай. А если у тебя большая какая-то история, где ты собираешь кучу инвестиций на огромные суммы у большого количества человек, ну, наверное, тебе нужна вот эта сумасшедшая регуляция, потому что это чужие деньги, и надо, наверное, угу. отчитываться за них. Вот еще вот просто пример вне DSCT, допустим, что мы хотим делать.
Угу. Ну, понятно. И на этом, я чувствую, нам пора заканчивать, потому что я тебе обещал закончить к определенному моменту.
Не, ну, если есть вот последний вопрос, то...
Не-не-не, на самом деле, просто там, есть и еще вопросы, и они, конечно, довольно большие, и я хотел бы, конечно, когда-нибудь затронуть тему образования. Вот.
Ну, да, это тоже большое.
И не только образование, значит, и миграции, может быть, сил не только из Беларуси. Но это скорее программа вообще на второй выпуск, да. В общем, посмотрим. Здесь здесь типа имна, и я, может быть, даже сюда еще раз поеду, если ребятам ну, здесь понравится. Спасибо тебе, что перешел. Что всем говорю, что пришел, но тебе понятно, что, в общем, пройти-то 5 минут отовсюду, и ты здесь все равно и так бываешь. Мы с тобой виделись за эту неделю несколько раз без относительно записи. В общем, спасибо за ответы на вопросы. И, в общем,
до встречи, наверное.
До встречи.
Все, спасибо, до свидания.